Утро хорошего дня на радио «Спутник Кыргызстан».
А мы продолжаем эфир «Радио Спутник Кыргызстан». В эфире программа «Утро хорошего дня». Я ее ведущая Марина Соломко. Здравствуйте. И сегодня мы будем говорить о том, почему все-таки фраза «в здоровом теле здоровый дух» имеет такую большую известность и популярность. Сегодня мы разговариваем о ушу. И у нас по такому хорошему случаю в гостях генеральный секретарь Федерации традиционного ушу Кыргызской Республики и руководитель школы ушу кунг-фу при Центре детей и юношества СИТЭК Наталья Нищерец. Здравствуйте.
Здравствуйте, Марина. Здравствуйте, дорогие слушатели.
Сразу с места в карьер, чтобы было всем все понятно. Что же такое ушу?
Конечно, нам часто приходится отвечать на такой вопрос. Однозначно и коротко, очень сложно ответить. Но если для тех, кто впервые слышит это слово или редко слышал, это китайские боевые искусства. Китайские боевые искусства имеют огромное количество разных направлений и стилей. Есть спортивные направления, традиционные, есть направления, которые больше углубляются в философию, во внутреннее содержание, есть те, которые больше уделяют внимание боевым навыкам, есть те, которые спорту, ну, и, наверное, это самое коротко, то есть это китайские боевые искусства, разносторонняя система развития тела, духа и еще многих-многих возможностей человека.
И то есть ушу, это вроде бы коротенькое слово, включает в себя столько-столько всего интересного и важного.
Да, да.
А чем традиционное, например, ушу отличается от нетрадиционного? Я так полагаю, что все-таки какой-то антоним есть.
Антоним как раз спортивное ушу. Я и наш президент Федерации Лопаткин Евгений, мы являемся официальными последователями в ученичестве по линии традиционного ушу. Наш учитель, мастер Ли Цзяньпин. Это выдающийся китайский мастер, он проживает в провинции Сычуань. Ну, это долгая история нашей встречи. И вот наш мастер говорит, что возникла такая путаница в терминологии. Традиционное ушу. Вообще, говорит, ушу – это и есть традиционная культура китайская. Но в связи с тем, что последние годы, даже несколько пару, тройку десятилетий, особое развитие получило спортивное направление ушу, и оно как раз в мире пришлось как ушу. И существует Международная федерация ушу, которая развивает активно этот спорт. Более 150 стран входят в эту Международную федерацию. Наша федерация аккредитована в этой федерации. И в мире больше слово «ушу» вызывает у людей ассоциации со спортивным направлением, там, демонстрационными видами, поединками на лэйтае. А изначально ушу насчитывает, ну, сотни, кто-то говорит, тысячи лет. Да, и изначально это традиционная культура, которая как раз и включает различные традиционные аспекты, свойственные китайской культуре, ну и которые являются общечеловеческими, поэтому так много людей в мире практикуют традиционное ушу. Почему еще вот у нас школу вы назвали ушу кунг-фу? Ну, во-первых, потому что в кыргызском языке слово, короткое слово «ушу», оно там есть такой предлог, и он очень часто встречается, и оно не совсем различимо на слух кыргызстанца. Во-вторых, кунг-фу – это европейское название традиционного ушу. Вот то, что вы знаете под названием кунг-фу, это и есть традиционное ушу. Чхуантху – ушу по-китайски.
Вот это новости. Вот вам и самое коротенькое слово. Самое, да, что интересное. Ну, возможно, вы, конечно, и не удивитесь. Но когда я готовилась к интервью, я у всех своих знакомых спросила, назовите мне первую ассоциацию к слову «ушу». И практически все сказали, что это люди в белых красивых кимоно, которые совершенно мастерски машут ногами и даже дадут фору каратистам. Вот. А про все остальное, оказывается, в общем-то, ну, не все знают, и не всем это знакомо.
Ну, это понятно. Любая система, особенно разветвленная, глубокая система, она не видна вот с первого взгляда. И поэтому для того, чтобы узнать все стороны, раскрыть этой глубокой, широкой системы, нужно действительно уделить очень много времени и внимания этому. А вот про людей в белых, ну, кимоно – это японский термин, мы называем ушуки, но вообще ифу по-китайски. Это действительно правильное впечатление, не совсем правильно о белом цвете, потому что, как вот ушу – это огромная многогранная система, даже и в одежде в ней очень много различных даже направлений. И что мне лично всегда нравилось, и цветовая гамма не ограничена. И поэтому у нас вот в федерации самые маленькие дети, но даже трехлетние занимаются в детских садах, и до совсем умудренных, убеленных сединами людей занимаются в разного цвета ушуйках. Да. Поэтому, а белые чаще всего это принадлежны к стилю тайдитюань. Один из самых распространенных стилей, потому что он и оздоровительный, и успокаивающий. Вы, наверное, видели медленные плавные движения. Часто по телевидению показывают, что в китайских парках, да и уже не только в китайских, люди практикуют тайдитюань. Вот чаще всего на каких-то праздниках, мероприятиях одевают белые кунфуйки, мы их называем кунфуйки, вот такую одежду специальными застежками китайзированными. И, да, действительно, высокие ноги, там, низкие стойки и специфические движения, на взгляд стороннего человека, это присутствует.
Но мне очень понравилось то, что можно, в принципе, какой цвет вам подходит или просто нравится, в каком вам комфортно себя ощущать, все это можно использовать.
В целом, почему ушу, ну, и мне по душе, и я считаю, что очень привлекательная система занятий для очень многих людей, потому что эта система предоставляет возможности для разных характеров, для разных целей. То есть есть оздоровительные направления, где люди, ну, только, как само название оздоровительное, только для здоровья и занимаются, для приятного времяпрепровождения. Есть боевые направления, где основные акценты делаются на приобретении боевых навыков. Есть вот спортивные или красочные направления. Есть те направления, которые не чураются всех вышеназванных. Да? И поэтому любой человек, если у него интерес возник вот к китайским боевым искусствам, к ушу, он всегда сможет найти себе подходящий стиль, подходящую методику, даже подходящую одежду.
Главное, чтобы было удобно и комфортно, я так полагаю.
Да, ну, честно, вот я как спортсмен, я не люблю слово «комфортно». И как, ну, наверное, даже боец, может, это высокопарно звучит, но мне нравится считать себя таковым. В каком смысле? Что, на мой взгляд, вот боец – это тот, который не поддается трудностям в любом варианте, окружающим, внутренним трудностям, и постоянно стимулирует себя для преодоления новых вершин. Опять избитые слова, но это так и есть. И все время открывает новые горизонты. И поэтому здесь вот слово «комфорт», оно такое разлагающее. Вот. Поэтому я люблю слова, когда «по душе», «по духу». Вот это больше из моего лексикона.
Мне кажется, здесь можно сравнить, например, спортсменов ушу с художниками. Говорят же, что художник должен быть голодным. То есть для того, чтобы все время преодолевать какие-то действительно лишения и совершенствовать свое мастерство, свой талант развивать. У вас, наверное, ровно то же самое получается.
В каком-то смысле можно аналогии здесь проследить. Но, наверное, еще можно добавить, что вот система ушу, открывающая горизонты не только в развитии тела, да, не только в развитии внутренней энергии, как китайцы ее называют, си, существует целое направление упражнений развивающих, помогающих ощутить, развивать энергию, цигун называется. Вот. Есть огромная система практик внутреннего погружения, узнавания, развития. И ушу – это действительно система широко раскрывающая. И она раскрывает и творческие возможности. Но у нас в нашем кругу огромное количество подтверждений этой истины, что человек раскрывается и зачастую удивительным для себя образом. Он многие вещи не знал, не подозревал в себе. Ну, а естественно, для того, чтобы открывать что-то, нужно очень много преодолевать, нужно много ко многому быть готовым.
Но вообще я слышала такую штуку, что, ну, часто бывает, что у людей наступает некий кризис среднего возраста, например. Конечно, средний возраст – это понятие растяжимое до бесконечности в любые стороны. Вот. Ну, частенько такое бывает, что кто-то идет, чтобы найти себя или свой путь, к психологам. Кто-то идет, может быть, в какие-то арт-терапии и так далее. И я слышала такую же вещь про ушу, что это не только, ну, скажем так, поддерживание себя в должной, может быть, физической форме, но и именно в духовной. То есть часто ушуистов сравнивают, наверное, с самыми спокойными волнами в мире.
Ушуисты бывают разные. Одно только могу сказать, что действительно благодаря ушу можно, ну, если простыми словами сказать, укрепить свои качества, как внешние физические, так и внутренние, что действительно стабилизировать свой характер, направлять его в нужное направление, его развитие, ну, спокойствие. Понимаете, когда появляется ощущение подключения к силе традиций, к которым ты имеешь отношение, к силе окружающего мира, к силе в связи с тем, что ты начинаешь погружаться в философию, ты понимаешь, что весь мир это проявление твое тоже. Ты тоже проявление этого огромного мира, и у тебя есть связи со всеми его аспектами. И при этом возникает и подключение к силе этих аспектов, и ответственность перед этим. То есть это система ушу, которая дает спокойствие и уверенность только при случае соблюдения очень важных ценностных таких параметров. И тогда действительно многое возможно, и возможно спокойствие, но, как я уже упомянула при нашей встрече, что неспокойствие тоже важно, потому что неспокойствие – это показатель живизны, ты живой человек. Но другое дело, когда ты неспокойно, но адекватно реагируешь, да, и эмоционально, или ты неспокойно и утрачивая какие-то нужные функции и качества. Вот как раз ушу ведет к тому, что к адекватному эмоциональному неспокойствию, и когда нужно, адекватному спокойствию и уравновешенности.
Ну, то есть получается это такая некая золотая середина.
Конечно, вы, наверное, все слышали, ну и слушатели много раз о таких понятиях, как монада, инь-ян, которые присущи восточным знаниям, восточным практикам. И естественно, что ушу, как из система восточная, глубоко восточная, китайская, она в основе своей имеет вот эту монаду, то есть равновесие сил. Что такое инь-ян? Это то, что мир делится на, вот раньше иногда говорили, единство и борьба противоположностей. Ну вот в советское время это так философию трактовали. Но это в каком-то мере правильно. То есть существуют противоположности, ну там мужчина-женщина, день-ночь, и так далее, самые на слуху. Естественно, что это противоположности две стороны одной медали. Да? И вот как раз системы глубокие, они показывают и дают возможность ощутить, что это одна медаль. И две противоположности – это при случае высвечивания одной стороны, другой стороны. Поэтому вот вы правильно говорите, что это середина, гармония. Ушу приводит к середине. То есть надо быть динамичным, активным. Ты можешь быть динамичным, активным, включаешь это. Тебе нужно быть спокойным, уверенным, таким монолитом. Ты включаешь эти или подключаешься к таким режимам. То есть ушу дает такие возможности. Хотя вот не помню, какой японский мастер, японские имена я не настолько хорошо запоминаю, он сказал, что карате, говоря карате, тоже как восточное боевое искусство, кстати, карате корнями уходит в Китай, многие восточные культуры уходят корнями в Китай, мы понимаем, именно поэтому Китай назывался Поднебесное. Так вот, карате, восточное боевое искусство, он говорил, карате дает возможность прикосновения к силе, ну, я вольный перевод, к силе тела, к силе духа, уверенности и так далее, но не дает гарантии этого. То есть мы, когда мы говорим о лучших проявлениях системы ушу, мы говорим, что при условии глубокого погружения в эти ценности вы можете открывать очень большие широты в возможностях. Но если у вас не стоит такая задача, а стоит, как мы ранее говорили, задача достаточно конкретная, там здоровье или красота или так далее, то вы берете часть этой методики и, соответственно, открывается вам определенная часть этой замечательной системы.
А если вы проникнетесь, то, конечно, вам захочется прочитать эту книгу до конца.
Да.
И не ограничиваться кратким содержанием или одной главой, например.
Я думаю, да. По крайней мере, я примеров массу вижу. Кстати, вот вы сказали, что вот люди, которые говорят, вот люди приходят в разных возрастах, и вы упомянули о кризисе среднего возраста. Я согласна, что у кого-то кризис 25 находится, происходит кризис среднего возраста, а у кого-то 80, и он не наступает. Да? И вот у нас случаи были не раз, когда молодые женщины, ну, там 35 лет, приходили, приводили детей на занятия. Потом, увидев, что эта система позволяет заниматься и им при их возрасте, они все время, мне всегда вызывают улыбку, когда 30-35-летние люди говорят, а мне не поздно заниматься. Мы иногда шутим, говорим, вам еще рано. Потому что УШУ предоставляет возможность в любом возрасте подключиться. И вот у нас случай, когда вот мамочки, приведя детей, начинали сами заниматься и достигали высот, даже спортивных высот, становились мастерами спорта и стали тренерами, преподавателями УШУ и теперь успешно преподают детям и подросткам. Вот такие метаморфозы.
Вот это я понимаю, кстати. Люди, возможно, просто решили немножечко поближе познакомиться, да, и увлеклись, скажем,
да,
так.
Да, есть и такие случаи.
Ну, я так полагаю, что раз уж УШУ в себя включает столько всего, то учиться ему, наверное, можно всю жизнь.
Учиться можно всю жизнь. Вот наш мастер, которого я упомянула, Ли Цзяньпин, он более 50 лет практикует УШУ. Вот наш дедушка по учению, то есть учитель нашего учителя, Ся Байхуа, он в 22-м году ушел из жизни, вот там в результате пандемии и так далее. Ему было 85 лет, и он до последнего момента практиковал УШУ. Он имел высочайший уровень, 9-й дуань в области УШУ. Он был крупнейшим специалистом по изучению традиционных видов, стилей УШУ. Был ведущим специалистом в Академии изучения УШУ как культуры Китая. Вот. И он являлся примером, как можно всю жизнь заниматься, как можно продвигаться, углубляться в этих знаниях. Поэтому горизонты постепенно и всегда, и бесконечно отодвигаются.
А как-нибудь УШУ, например, помогает в повседневной жизни? Ну, в той, которая не связана вообще вроде бы.
Вы знаете, мне, наверное, уже сложно об этом говорить, потому что у меня УШУ
это
включает...
Это и есть повседневная жизнь.
Моя повседневная жизнь, это и есть практика УШУ. Но вот наши взрослые занимающиеся, они всегда приводят каждый свои примеры о том, как в бытовых случаях вот, помогали физически, затем помогали настроиться на какие-нибудь очень неприятные вещи, найти в этом, развернуть таким ракурсом, что увидеть плюсы в каком-то, ну, не знаю, трудном деле, да, в каком-то нудном деле, да, развернуть и найти плюсы, и потратить время не грустно и тяжело, а потратить с пользой и даже приобрести. В результате вот просто ремонт, да, и увидеть, развернуть в этом, увидеть в этом широту, увидеть в этом открывание новых сфер своей бытовой жизни благодаря УШУ. Вот именно они, вот эти люди, которые примеры приводили, они именно подчеркивали, что многие позитивные моменты в их бытовой жизни происходили благодаря их занятиям УШУ.
Вот вы раз уж заговорили о ремонте, часто же ходит такое мнение, что так, если пара, например, семейная пережила ремонт, то они в жизни никогда не разведутся, потому что это крайне сложно. А вот получается, что если бы пошли бы в свое время вот на УШУ, и, возможно, бы не развелись.
Вот уверена, вообще уверена, что если пара начала практиковать такую систему замечательную, как УШУ, какое-то любое из их направлений, то, что у них возникла бы масса общих тем, общих дел, общих переживаний, объединяющих их, раскрывающих их отношения, это однозначно, это было бы точно. Поэтому советую парам заняться УШУ.
И не только пара, можете вот даже поодиночке приходить и глядишь, там тоже, возможно, кого-то найдете.
Да.
Вы уже упомянули, что к вам ходят совсем маленькие дети, там, начиная с 3 лет. И как?
Понятно, что в таком возрасте даются только основы, то есть физического воспитания. Кстати, наши тренеры все имеют образование соответствующее, то есть они педагогическое, спортивное. То есть при занятиях с детьми в маленьком возрасте обязательно иметь эти основы образования, потому что нельзя просто так переносить одни виды заданий, кому-то, когда отдается 20-летнему или там, 60-летнему, 3-летнему ребенку. Поэтому это важно, поэтому я упоминаю. И вот с детьми, конечно же, игровая форма, много разных упражнений, имитирующих боевые искусства, много разных упражнений на развитие гибкости, ловкости, то есть подготовка их, скажем так, более сознательного вхождения в эту широкую систему. Но то, что занятия в таком юном возрасте, как 3-4 года, укрепляют организм, развивают функциональную систему, дают много эмоциональных дополнительных навыков, это однозначно.
А много ли из таких вот детишек, совсем маленьких, на ваших глазах вот так вот вырастают и всю жизнь начинают этим заниматься?
Ну вот с трехлетнего возраста, наверное, не помню, 4-5 лет, да, вот у нас есть те, которые до сих пор занимаются, вот, и у нас есть люди, которые занимаются уже и 15, и 20, и 25 лет именно вот в нашей системе. То есть и получив очень много навыков для того, чтобы открыть именно лично свои возможности, лично свои таланты. То есть примеров много.
Но мне кажется, кстати, большинство людей за вот этим и идут. Не сколько, чтобы красиво, конечно, что-то делать, вот, ну, так визуально, но вот именно для того, чтобы найти себя действительно, найти свои какие-то грани, потому что, ну, не каждому человеку это дано. Кто-то вот вообще до старости живет и не знает, для чего он это вообще делает, и что вот, вот, ну, сидит он, ну, и для чего это все было. И мне кажется, вот к вам так и приходит для того, чтобы вот как-то это в себе вот докопаться.
Я уверена, что именно так это обстоит. Просто некоторые осознанно приходят для того, чтобы докопаться, узнать что-то, а некоторые делают это неосознанно. То есть что-то внутри неспокойно, что-то тянет куда-то вдали или в глубины. И в таких случаях ушу явно вот эманации ушу ощущаются такими людьми и их притягивает. Потому что действительно, когда мы с разными людьми общаемся, вот, которые занимались разное количество времени у нас, ну, мы там ездим на соревнования, на сборы, на разных проектах, есть возможность побеседовать по душам. И я действительно убеждаюсь в том, что если надолго притягивает людей, которые имели потребность вот раскрытия именно таким образом, через такую систему, раскрытия каких-то своих, не обязательно даже глубинных и там суперкрутых качеств, да, но просто лично своих человеческих, ну, я не знаю, мне всегда такая есть ассоциация, что в каждом, мы в целом, каждый человек как лотос, как цветок, как бутон, и у нас всегда есть возможности открывать вот лепестки лотоса, своего лотоса, то есть открывать разные стороны себя. И плюс в нас наши эмоции, наши интеллектуальные качества, еще какие-то другие, это тоже бутончики, и они тоже могут приоткрываться, а могут так и засохнуть. И вот системы разные, глубокие, которые прошедшие свое развитие сотни лет, они как раз предоставляют возможность людям раскрывать эти бутончики, самому раскрываться и каждый свой бутончик внутри раскрыть, чтобы он аромат свой источал вовне.
То есть ваша, ну, скажем так, задача все-таки входит в раскрыть, помочь в раскрытии, наверное.
Очень правильно вы сказали. Раскрыть никого невозможно, да, но создать условия, помочь, подсказать, вдохновить, ну, даже не направить. Знаете, вот большое количество времени общения с разными людьми меня убедило, что если у человека чего-то нет, то ему невозможно это дать. Ну, нет к чему-то стремления или нет каких-то ценностей, которые важны для этой системы. Это невозможно. Даже можно обучать, можно обучить умениям, навыкам, но внутрь изменить качество ценностей невозможно. А вот если у человека есть к этому предрасположенность так смотреть на мир, так хотеть жить, так хотеть чувствовать и такое хотеть излучать в мир, то тогда как раз вот эта система ушу, кунг-фу, традиционная ушу, она дает для этого все возможности, дает средства, методы. Ну, пожалуйста, раскрывайся.
То есть вы такие попутчики.
Вы правильно
хорошие,
сказали.
Наверное.
Иногда был момент, когда я говорила, что я медсестра. В том смысле, что у нас были сложные моменты, вот как раз когда мы глубоко, те, кто глубоко погружаются и вынужден вот серьезно, интенсивно, упорно заниматься, то, конечно, наружу выходит много слабостей, много каких-то еще эгоистических вещей других, и тренер, учитель, он, помогая вот преодолеть вот эти сложности, он, естественно, часто должен это сделать жестко. потому что это система боевых искусств, это глубокая система. Не все люди это воспринимают, а я служу буфером, ну, чаще всего, вот Женя, Евгений Лопаткин, это вот он наш тренер, учитель, и он глубоко интуитивный человек, талантливый в отношении людей. И когда вот к близким, к тем людям, которые хотели пройти высоко, глубоко, и приходилось применять такие жесткие методы, я вот в таких моментах, я говорила, я медсестра, я объясняла подробно, как, что и почему происходит, и почему это нужно так воспринимать, потому что не все люди могут это воспринимать. Мне повезло, я вот человек из спорта, я закончила наш институт физической культуры и спорта, тогда он был, сейчас Академия спорта, и мне не нужно было вот особо объяснять, не нужно было уговаривать. Я могла плакать, могла там что-то упирать, но знала, что мне нужно туда, вперед и вверх. Поэтому, наверное, мне настолько легче было погружаться в систему боевых искусств ушу. Но это не всем людям свойственно так относиться.
А какие сложности могут вот, найти человека, который пришел на занятия ушу?
Ну, если я сначала говорила о сложностях у себя в легкой атлетике, то есть я занималась многоборьем и длительным бегом, например, пробежать марафон 42 километра 195 метров, согласитесь, это уже само по себе сложность. А пробежать это на определенный результат, то есть с определенным темпом, вы не представляете, как наше «я» изгаляется внутри, чтобы применить все свои средства, чтобы убедить не делать вот такой трудной вещи. То есть,
чтобы начать с понедельника.
Да. А в боевых искусствах очень много физических трудностей. Нужно большие объемы работы делать. Потом это же боевые приемы. Например, существует даже в тренировочном варианте, существует определенный страх получить травму, получить по лицу или не только по лицу. Да? Но, хотя и в тренировочном варианте это, конечно, максимально обеспечивается защита, но все-таки. Затем, знаете, даже вот в опыте моей жизни были такие моменты, когда люди не всегда адекватно реагировали на то, что я и мои близкие люди очень глубоко старались погружаться в это, и были даже какие-то смешки в сторону, какие-то уничижительные моменты. Да, было такое. Ну, знаете, не всегда было ушу кунг-фу, это круто, здорово. Были разные моменты, когда «Ой, кья!» Знаете, вот такие вот моменты, что это за такое китайское. И умение нужным образом реагировать, когда не реагировать, когда мочь объяснить, когда зацепить на свою сторону, да, это тоже трудность, понимаете, которую можно преодолевать. Ну, даже мы часто тренируемся на свежем воздухе, разные люди, бывают разные, вплоть до того, что подходят, что давайте выйдем, давайте сразимся. Даже ко мне так подходили. Мне приходилось очень разные применять инструменты, это, опять же, ушу делает и психологом тебя. Ты понимаешь, одному человеку нужно накричать и схватить за горло, а другому сказать, посмотри, какой ты красивый и умный. Зачем тебе это? Да? И, я специально так это просто выдернуто из контекста говорю. То есть это тоже трудности, это тоже и моральные, и физические трудности, и умение видеть в трудностях то, что тебе нужно, то, что тебя делает сильнее, то, что тебя открывает, и то, что убирает ненужные границы между тобой и окружающим миром. Только тогда возможна полнота жизни, когда ты не в коконе. Но это сложно.
Ну, честно говоря, вы меня сейчас немножко удивили, потому что я сама неоднократно видела, что с наступлением весны у нас в скверах, в парках, да, мы все видим группу людей вот в этих ваших ушуйках, они иногда с палками, иногда еще с чем-то, и вот они делают какие-то упражнения и так далее. Но я, когда проходила мимо и всегда их видела, во мне это вызывало чувство, какого-то скрытого уважения, потому что, например, я вот так вот не смогла себя заставить, я не дисциплинированный, думаю, люди молодцы, что-то постигают там и так далее. И мне было очень странно, что вы сейчас сказали, что к вам и подходят с какими-то претензиями и насмешками.
Но вы правы, большинство людей нормальные, большинство людей добрые, светлые и реагируют на такую светлую систему соответственно. То есть, говорят, кто-то подходит, говорит, ух ты, кто-то говорит, а как, можно ли записаться, кто-то еще что-то хочет узнать, кто-то просто стоит, смотрит, снимает. Но существуют же подростки, существуют группы подростков, где нужно показать себя, какой я могу там какие-то нелицеприятные вещи сказать, людям, которые неизвестно, могут ответить или нет, да, существуют люди в разном настроении, в разном состоянии. То есть случаи, которые я говорю, происходят очень редко. Но они запоминаются, потому что они, да, редко происходят. Но я считаю, что это необходимая часть нашего образа жизни, и я рада. И для меня такие случаи, они в разное время моей жизни проходили, они служат тестом моего продвижения. Вот я по-разному реагировала и реагирую на такие вещи. И, на мой взгляд, продвижение есть.
А вообще ушу, оно подразумевает строгую дисциплину?
Это по вашему выбору. Вот если вы хотите узнать как можно больше себя, этот мир, посредством занятий ушу, посредством практик ушу, то, по крайней мере, какой-то длительный этап, у кого 10, у кого 15, у кого 20 лет, это строжайшие дисциплины тела и ума. А потом, если вы дошли до этого периода, наступают такие периоды, дзен тоже сейчас раскручен, не всегда в том смысле, в котором он подразумевает, но наступает другая, я бы даже сказала, реальность, в которой работают другие механизмы. И если ты до этого дошел, то и другое, я бы сказала, упорство здесь нужно, и другое совершенно, другая дисциплина. Они есть, но они людям в привычной обстановке сложно объяснить, какая. Но я могу сказать, что это стоит того, чтобы к этому приходить внутри себя.
Ну, раз уж мы тогда о том, что стоит идти и о дзене, стоит ли идти к тому самому пресловутому дзену и имеет ли он отношение к ушу?
Дзен – это японский термин, японское название чань буддизма. Вот вообще японский дзен уходит, опять же, корнями в Китай. Чань буддизм – это чисто китайское, как сейчас бы сказали, ноу-хау, да, китайское производство от буддизма, от индийского, который из Индии пришел в Китай. И чань-буддизм – это отдельная, конечно, система философская, конфессиональная. В ушу используются определенные практики из чань-буддизма, известного в мире как дзен, для духовной стабилизации, развития, погружения. Это невозможно сделать как хобби. Это вот то дзен, говорит, те, которые говорят, там, по вторникам я занимаюсь дзен, да, ну, понятно, чем они занимаются. Естественно, что можно из дзен сделать некую психологическую практику, психотропную в самом начальном основе, чтобы получать спокойствие временное и так далее, но это не дзен. Дзен – это система, требующая тотального погружения. И чань-буддизм – это тотальное погружение или, допустим, через ушу, частички чань, погружение в совершенно новые качества себя, совершенно новое ощущение окружающего мира и совершенно новое действие в этом мире. То есть это такая глубокая вещь. И только единицы выбирают это. Ну, я и понимаю, только... Понятно, что великими писателями или художниками продвинутым становятся единицы, это же не каждый. Вот, в этом ценности их и заключается. Так и чань – это тоже чань, дзен – это тоже искусство высокого ранга. Поэтому единицы к этому имеют отношение, к продвижению в этой системе.
То есть, получается, путь к вечному, к тому самому настоящему дзену лежит через каждодневный диалог с самим собой и работу еще и с самим собой. Это же самое сложное.
Несомненно, через практики, постоянные практики и через умение потом ежесекундно вот результат полученных ощущений, умений в этих практиках, ежесекундно притворять его в жизнь.
А как это успевать делать между, например, работой, семьей, еще там готовкой, детьми и так далее?
Это сложно, но возможно.
То есть стоит только захотеть.
Да. Я думаю, что в любом деле стоит только захотеть, но по-настоящему захотеть. Вот мне всегда вот в восточных практиках существуют вот дантяни, ну, то есть центры, нижний, средний, верхний, ну, они в разных практиках на разные концентрируются. И вот есть средний, вот где на уровне сердца, не будем уточняться, и вот нужно вот этим захотеть, этим местом, то есть сердцем, этим средоточием себя, средоточием своих помыслов. Вот этим нужно захотеть. И тогда вы продвинетесь. Но я думаю, что в любой сфере глубоко продвинуться нужно вот этим центром захотеть. И, ну, естественно, следовать постоянно и неуклонно.
А если человек пока не знал, каким местом он захотел, но захотел заняться ушу? Ну, вот ему пришла такая мысль после нашего, например, интервью. С чего ему следует начать?
Начать нужно найти место, где доступным ему образом он мог бы получить информацию о том, что это место является качественным, которое, место, где преподают ушу, где преподают для детей, там, может, для взрослых. Почему я так говорю обкатисто? Потому что для разных людей разные, получается, разные причины или разные условия покажутся качественным. Но вы должны проследить, что методика, которую вы собираетесь или сами следовать, или детей отдавать, что она имеет действительно грамотные основы. Вот. Это важно, потому что, видите, наша же сфера такая, что вот как вы сейчас правильно, Марина, сказали, что я вот не знаю, как, где правильно, где неправильно, я не могу вот выбрать. Много людей пользуются этим и начинают преподавать, пользуясь незнанием людей, выучат несколько движений, и вот так как они намученные, странные, и начинают преподавать. У таких людей вряд ли вы чему-то научитесь, поэтому нужно узнать, что система продвинутая, система основательная, ее нужно узнать о том, в каком она, это можно узнать, в каком учреждении она занимается, какие достижения у этих людей, у преподавателя, в какую систему он включен, ну и, может быть, другие еще способы узнавания, и начать заниматься.
Ну, мне кажется, это похоже сейчас на нынешнюю систему психологии. Ну, все мы знаем, что сейчас очень много психологов. Тех самых, которые закончили, ну, какие-то курсы двухмесячные, но потом пошли преподавать, все такое. А нам-то, обычным жителям, мы же не знаем, кто из этих психологов хороший, а кто, например, не очень. И также у вас, то есть, по сути, любой человек может, конечно, услышать про ушу, прочитать про него кучу-кучу всего, но главное, наверное, выбрать правильно своего, вот опять же, сопровождающего, проводника.
Вы правильно все это говорите, но вот, как говорят, учителя, тренера сложно сразу правильно выбрать. Мы не раз с коллегами обсуждали тему, как научить людей, ничего не знающих о наших системах, выбрать правильную школу. Ну, на самом деле это практически невозможно сделать, потому что любой фактор, который мы вот сейчас назовем, любой фактор можно так исказить, вот те незнающие или там люди, которые хотят преподавать, не умея на самом деле, они могут этот фактор развернуть под свою сторону. Даже вот я упомянула, что достижения, да, можно так рассказать о своих достижениях и пропиарить, и написать, да, и люди не смогут понять, где есть истина. Поэтому те, которые к нам приходят, вот новенькие, особенно взрослые, я говорю, как выбрать? Вот вы пришли, и вы слушаете себя, вам хочется здесь, в этом месте остаться и заниматься. Вы прозанимались с месяц, да? Вы себя спрашиваете, мне по-прежнему хочется? Я получаю от этого нечто, что для меня важно? Получаю. Вы продолжаете заниматься. И так через разные периоды времени вы же получаете больше знаний об этом месте, об этой системе, больше умений, навыков, и у вас, естественно, больше ресурсов для того, чтобы оценить, это правильно, это хорошо ли, нужно ли вам. Другого способа, на мой взгляд, не существует. Потому что, когда говорят оценить, вот, я должен оценить, насколько крутой это там мастер или тренер. Но если у вас нет знаний по этому направлению, как вы можете оценить? Вы не можете это сделать. А вот сердце подходит вам, вы занимаетесь. Подходит. Ну, конечно, еще побольше знаний нужно. Вот почему я сейчас вот «ну» еще сказала? Потому что существует иногда сердцем вот приходит, говорит, вот, прыгают хорошо, как красиво, а, допустим, преподаватель, скажем так, неграмотный в профессиональном смысле. Вот пришли к нему взрослые, он на первом же занятии дал им кучу интенсива, кучу упражнений, которые вообще никоим образом не соответствуют возможностям этого человека. Тут получил мелкие микротравмы, получил нагрузку, гипернагрузку на, допустим, сердечную сосудистую систему, а у него не особо с этим в порядке, да? Но эмоционально говорит: ух ты ж, как здорово, я хочу этим заниматься. Существуют и такие моменты. Поэтому нужно собственные еще знания, что действительно не может быть на первых занятиях, но вы должны сами знать это, понимаете? Не может на первых занятиях, что вы пришли и вам сказали: так, а сейчас вы делаете 1500 приседаний, да? Вот. А вы просто человек из с улицы, никогда не занимавшийся физической культурой. Если вам такое сказали, то точно это не место, где вы приобретете здоровье и продвинетесь.
Скорее всего, вы, возможно, даже еще убавится.
То есть приходите в проверенные места, ну, например, наш Национальный центр детей и юношества СИТЭК, то есть место, которое десятки лет развивает детей разнонаправленно. Кстати, если придете к нам, например, на УШУ, но вдруг увидели танцы, понравились танцы, занялись танцами там, или шахматами, то есть центр СИТЭК огромное количество возможностей предоставляет. Но если вы пришли уже на УШУ, проверены, то есть здесь работают специалисты с педагогическим образованием, со специализированным профессиональным образованием, здесь вы можете проследить достижения, результаты на детях, на взрослых увидеть. Ну вот, например, как минимум одно место.
Вот, уже. А это, уже. Согласитесь, когда есть как минимум одно место...
Да, для меня это самое важное и крутое место. Мы много лет в нем работаем, и это альма-матер для нашей школы и даже для федерации. Вот, поэтому если к кому что... Еще хотелось бы пошире получить об этом понимание, приходите, мы всегда с удовольствием и поможем, и откроем вам какие-то новые горизонты, подскажем.
А что нужно с собой вот иметь, чтобы вот человек решил заняться УШУ из офиса? Вот я, как, например, да, сейчас. Да.
Кроме вот этого сердечного посыла,
сердечного,
да,
посыла,
на первых занятиях любая
желания.
Спортивная форма и мягкая обувь на резиновой подошве, которая позволяет еще вот стопе мягко двигаться, потому что много именно акцентов на то, чтобы... как стопа будет у вас укореняться, двигаться вы должны. Хотя на первых занятиях, даже если вы в кроссовках придете, ничего, вы потом больше узнаете. Пока любая спортивная форма. А впереди вас ждут и ушуйки, и полеты духа, возможно, у кого-то и тела, да, и еще и много открытий.
И вот эти вот все красивые веера, красивые, ваши церемонии. Потому что я, как обыватель, я же себе что представляю? УШУ – это ранние подъемы, это красивые какие-то церемонии, здорования с миром, с собой и так далее. Потом какие-то практики идут, потом какие-то упражнения. А к вечеру все равно то же самое, только мы уже ложимся спать.
Я рада, что у вас такие вот светлые и правильные представления о том, как это должно быть. Действительно, вот тот, кто занимается системами такого глубокого плана, начинает день обязательно со светлого открытия этого дня, этого мира и готовится светло действовать в нем. Ну, а практики ему будут помогать в этом.
Так что, в общем, главное начать вообще, а дальше вы уже все сами поймете, вам вот та самая ваша серединочка, она вам подскажет.
Однозначно. Главное начать. И главное не откладывать до понедельника, не откладывать с нового месяца, с нового года. Сделайте это сегодня, сейчас. Если это не на занятия идете, значит, откройте интернет, найдите какую-то основную информацию об этом, найдите адрес, куда вы хотели бы и куда вам доступно прийти. Уже сейчас сделайте что-то в этом направлении. Главное начать.
Ой, я вам хочу на самом деле сказать большое спасибо, потому что, ну, я так думаю, что кто-то уж если сегодня не начнет, ну, по крайней мере, захочет начать, это уже половина дела. Потому что, ну, тоже захотеть, это не самое-то, знаете ли, легко, потому что все мы ленивые люди. Главное, не бойтесь начинать. Спасибо вам большое.
Большое спасибо, Марина, мне очень приятно было с вами беседовать. Надеюсь, что действительно хотя бы один человек сегодня... Может, завтра начнет что-то новое и светлое. Спасибо.
Утро хорошего дня.